понять, что, ну, что, допустим, тебе бы, конечно, хорошо сейчас вот заняться этим, чтобы тебе содержать семью и так далее. То есть тогда, потому что так оно и есть. Этот человек уже может быть матерью в 14 лет, хотя еще очень юный. Поэтому мы должны относиться ко всем таким образом, как каким он является, понимаете? Но мы этого не знаем. Вы это только первый раз услышали сейчас, многие. А если мы первый раз услышали, как же вы можете правильно относиться к человеку? Вот в этом заключается развитие разума. Разум – это значит знать. И вот это написано в Ведах, изучайте. Как надо правильно относиться к мужу, кто знает? Правильно. А тогда в чем заключается свобода у женщины? Если вы подчиняетесь мужу, тогда в чем заключается свобода? Нет, а в чем свобода? Это что, женщина раб, что ли, мужчина выходит? Что, женщина должна быть рабом, что ли? Вы не знаете, да? Не знаете, ничего не знаете. Объясняю, все очень просто. Женщина выходит за муж. Это значит, что она получает защиту. Да? А мужчина женится, это значит, что он охраняет, защищает, да? В соответствии с этим должно строиться отношение. Это значит, женщина, она всегда к мужчине относится как к защитнику. И когда он ведет себя не как защитник, а как семья, то надо к нему подойти и сказать ему: дорогой муж, вот, моя семья нуждается в тебе с другой стороны. Мы чувствуем себя беззащитными, когда ты себя так ведешь. И это значит, что наша жизнь становится опасной. Если ты не приносишь там достаточно средств домой, а все пропиваешь там, или там обманом занимаешься каким-то, или еще что-то делаешь такое плохое, или грубишь там, излишься. И надо говорить, что мы становимся беззащитными, нам не на кого больше опереться, кроме как на тебя. Если ты будешь так себя вести, то мы просто станем очень несчастными. Но мы ничего не можем с этим сделать, потому что у нас же другого мужа нет или отца. И если вы так скажете, то его пробьет насквозь, потому что это его дхарма, это его прямая обязанность выполнять это, то есть это его долг, понимаете, так себя вести. И он сразу отрезвеет, и он станет себя вести так, как надо. Если вы это скажете один раз, то его немножко клюнет, второй раз будет лучше, а третий раз он уже начнет вас слушать и будет вам подчиняться. Он будет выполнять все ваши желания, если вы будете выполнять свой долг перед ним. А долг заключается в том, чтобы говорить так, как положено по Священным Писаниям. Ясно? Все просто же, да? Если вы говорите не как положено, значит, будут проблемы. Вот. Теперь дальше поехали. Значит, мужчина не является олицетворением смелости и защиты, да? Он забитый, затюханный, да? Но он мужчина, да? Мужчина. Кто виноват в том, что он стал забитым? Какая-то женщина, то ли мать так воспитала, то ли жена уже добилась этого сама. Сделала своего мужа котлету. И говорит: ты у меня котлета, как я могу жить с таким? Сама сделала, главное, ругалась на него все время, унижала его достоинство. И он начал уже верить в то, что он действительно такой. А потом она ему заявляет: ты у меня размазня, а у других мужчины как мужчины. Вот, то есть это происходит сплошь и рядом, потому что мы не знаем, как относиться друг к другу. Вот, и как в этом случае надо тогда усилить его чувство собственного достоинства, надо делать какие-то комплименты, это не надо делать так, что обманывать человека. Просто если у него есть какие-то хорошие качества, надо их усиливать. Надо ему говорить о том, что он хорошо делает, о том, что он так, у него есть какие-то недостатки, надо это замалчивать. И таким образом мы сможем помочь человеку опять воспрянуть. Он вырастет, потому что мужские качества есть, он же мужчина. Если вы за женщину вышли, там, в юбке, так, я не знаю, но это бывает, по-моему, только у нас в стране такого не бывает. За мужчину, если выходит, значит, он будет иметь такие качества. Что касается отношений мужчины к женщине, то тоже очень просто. Так как женщина – это мать, вот, и она олицетворяет красоту, то никогда ни женщине не надо говорить, что она некрасивая, и что она недобрая, что она злая, не нежная там, и неверная. Не надо так говорить. Она говорит, ты, вот жена, допустим, на нас злится, грубит, вот, становится от этого некрасивой, потому что когда женщина злится, она становится некрасивой, вот, и она хочет изменять от того, что ей муж не нравится. Надо к ней подойти и сказать, дорогая моя красивая, добрая и нежная жена, и она станет точно такой же через некоторое время. Просто это время. Не так много. Просто, да? Или нет? Все хотели бы услышать от мужа такие слова, да? Вот проблема, значит, вот в этом, да? Правильно. И каждая женщина считает, я красивая. Правильно. Именно для этого он женился. И вы женились для чего? Для того, чтобы получить защиту. Но если вы восстаете против этого, значит тогда ваш удел страдания.
А если вы постоянно унижаете, постоянно?
Потому что значит вы чрезмерно гордитесь. Если вы гордитесь, зачем тогда вы выходили замуж? Вы хотели защиты? Получили, чего же вы тогда гордитесь? Допустим... Вот, то есть смысл заключается не в понимании своего положения, понимаете? Мужчина ведет себя как женщина, а женщина ведет себя как мужчина. Он говорит, что ты такой тряпка? Не можешь защитить. Вот, женщина ведет себя как мужчина, а мужчина ведет себя как женщина. То есть это называется отсутствие понимания своих обязанностей. И отсюда рождается несчастье. Например, если он постоянно унижает, значит, надо, значит, вы ведете, значит, есть что унижать. В семье все так построено, что... Ему унижать просто нечего, понимаете? Если вы ведете себя в соответствии со своей природой, то унижать ему будет нечего. Он просто, он скажет вам, да ты такой, ну, прости, да? Прости, я плохая, да, вот, я виноватая. Женщина слабостью берет, хитростью и слабостью. Она хитрит все время, потому что она слабая, а ей надо хитрить. Вот. И он говорит, ух ты, вот хорошая жена все-таки у меня. Вот. А когда женщина злится, надо, наоборот, сохранять чувство собственного достоинства всегда. Мужчина не должен унижаться никогда перед своей женой. Должен сохранять чувство собственного достоинства. И тогда она его будет уважать. Она будет его проверять, кидаться на него, кричать. Если он при этом остается спокойным, думает, хороший у меня муж очень такой, солидный. Вот. Надо победить вот эту штуку. Когда мы ее побеждаем, тогда у нас нет проблем. Понимаете? Эту штуку надо победить. Как ее победить? Раз. Вот это вот усилить. Правильно. Потому что разум сильный, правда начнет восприниматься. Мы начнем чувствовать, что такое правда, а что такое ложь. И мы будем чувствовать, у нас угрызение совести появится. Что такое угрызение совести? Это когда правда болеет. Наша правда внутри болеет под воздействием вот этого ложного эго. Мы чувствуем, делаем что-то не то, очень плохо жить, мы совершаем какие-то плохие поступки. Это хорошее состояние, очень угрызение совести. Это значит, что правда болеет под влиянием ложного эго. Но болеть сильно много не надо. Что надо сделать? Надо просто сделать, чтобы оно уменьшилось. Вот. Одно увеличить вот это вот. Чтобы он касался правды даже, чтобы касалось разум правды, чтобы постоянно касался. Вот. Второе, вот это вот уменьшить. Как это уменьшить? Какие предложения? Его вообще не уменьшишь так, по большому счету. Это очень долгий процесс. Но можно уменьшить влияние вот на это, на все. Как это можно сделать? Чтобы не вспыхивало. Как это можно сделать? Кто знает? Смирение. Что такое смирение? Что такое смирение? Это настрой. Да? Это настрой, а потом привычка. То есть на самом деле вот это вот никуда не денешь, оно есть и есть, понимаете? Оно есть, животное это у нас, оно всегда будет вспыхивать. Но когда человек знает, что если он настраивается быть смиренным, то он обретает сразу счастье и покой. Все, он ни с кем не ругается совсем. Почему? Потому что он искренне считает себя недостойным. То есть есть люди, которые, ну, это и есть чувство собственного достоинства, поймите. Когда человек себя считает недостойным, у него есть основания на то, он говорит, я постоянно ругаюсь, я постоянно думаю о других людях плохо, но при этом он не становится пессимистом, а хочет стать достойным. Понимаете? То есть он, у него сохраняется чувство собственного достоинства. Но он говорит себе, вот этому чувству собственного достоинства, он говорит себе, я не такой уж и хороший. Понимаете? Он говорит себе, я не особенно то уж я хороший человек. Понимаете? Когда он говорит, он, это вот само по себе сказать это себе очень трудно. Но когда мы начнем это говорить себе, мы поймем преимущество этого положения, потому что это совсем другая жизнь, это совсем другой мир, в котором мы почти никогда не были. Когда мы приходим в этот мир, мы говорим себе, я не такой уж и хороший человек. Но мы говорим это себе не для унижения себя, как мы это делаем с другими, а для того, чтобы начать сотрудничать с самим собой. Понимаете? Мы говорим это себе, не такой уж я хороший человек, поэтому что я должен сделать в первую очередь? Я должен в первую очередь мысленно кланяться перед другими людьми. На всякий случай, может быть, я оскорбил другого человека взглядом, или оскорбил его словом, когда я не знаю. Ну а если я мысленно кланяюсь, никто не видит, да? Меня спрашивают, что надо вообще кланяться перед человеком? Вообще надо желать счастья вслух, что ли, всем? Нет, не надо вслух, потому что это ваше личное дело, понимаете? Надо делать про себя, потому что мало ли как кто отнесется. Не надо доставлять беспокойство другим людям. Когда мы вслух всем желаем счастья, это просто выпендривание, понимаете? Не надо выпендриваться, говорить, что я очень хороший. Иногда после моих сеансов я замечаю такие вещи. Подходит к своей жене кто-то, допустим, мужчина лечится, подходит к своей жене и говорит, ты свинья такая, я тебе уже каждый день по полчаса счастья желаю, а ты меня обозвала. Это значит, что он для чего счастье-то желает, в общем-то? Для результата, понимаете, что она должна стать лучше. Мы должны счастье желать просто для того, чтобы перестать плохо думать о людях, чтобы вот нейтрализовать наши плохие мысли о людях, понимаете? Мы для этого счастья всем желаем, а не для того, чтобы он стал хорошим. И часто мне говорят такие вещи. Хорошо, я начну ему желать счастья, чтобы он наконец успокоился. Мы не для этого счастья желаем. Мы желаем счастья для того, чтобы успокоиться себе. Надо это понять. Мы успокаиваем сами себя. Мы себя успокаиваем этим, понимаете? Надо это очень хорошо усвоить. Вот. И надо мысленно кланяться. Как это делать? Прямо идешь вот так и мысленно касаешься стоп другого человека. Мысленно свой раз поклониться этому, второму, третьему, четвертому, всем. И даже какое ощущение будет возникать? Вот возникает ощущение такое неприятное. Фу. Вот этому я не буду кланяться. Такой плохой человек. Это значит, что ваше ложное эго уже просто при взгляде на этого человека уже вспыхивает. То есть при взгляде уже происходит контакт, и вы думаете, фу, вы плохой. Не буду этому ни за что. Легче застрелиться. Даже мысленно кланяться не хочу. Это значит, что уже есть проблема. Это диагностика. Когда вы кланяетесь другому человеку, мы проверяем, диагностируем, насколько грязные отношения с этим человеком. Если отношения чистые, мы ничего плохого не сделали, это значит, мы мысленно кланяемся, и у нас не возникает никаких внутри реакций, понимаете? Если его сердце, в его сердце уже на мою грязь сидит заложена уже какая-то сила, то я при виде этого человека уже начинаю злиться. Мне уже становится неприятно, просто глядя на него. И это значит, что я должен знать, кому желать счастья. Я выбираю объект пожелания счастья, смотрю, ага, этому надо желать, потому что там что-то какая-то проблема. Как-то я оскорбил, плохо сказал, что-то сделал не то с этим человеком. И я, очевидно, поэтому я не могу мысленно кланяться ему. Даже само слово «мысленно кланяться кому-то» вызывает проблемы. Кому же я могу покланяться вообще? Он вообще пришел сюда. Откуда он взялся вообще? Что он здесь говорит вообще такое? Мысленно кланяться. Мы жили нормально. Тут пришел какой-то и говорит, мысленно кланяться. Че? Мы тут вообще рабы, что ли, какие-то мы здесь, я не пойму. Кто мы здесь? Мысленно кланяться могут. Мы же уважающие себя с вами люди, да? Или нет? Кто себя не уважает? Поднимите руку. Если вы себя уважаете, как вы можете мысленно всем кланяться? Алкоголику какому-то на улице, ну, алкоголик идет по улице, раз ему кланяется, смысл. Вы будете кланяться, да? Все, она знает. Она знает. Я тоже стараюсь это делать. Почему? Потому что на самом деле, вот то, что я вам сейчас показал, это у нас есть, это и есть ложное эго. Оно никогда не кланяется никому, оно не хочет. Оно ненавидит кланяться. Понимаете, когда я начинал кланяться мысленно, да, я так раз мысленно кланяюсь, думаю, я, наверное, сумасшедший. С ума сошел совсем. Дошел до ручки уже. В своей голове уже прям дошел до ручки. Я думаю, ну ладно, я же свободен делать, что хочу, почему бы мне мысленно не поклониться? Я никого не трогаю. Мне разум говорит. А ложное говорит, ну давай, давай, кланься. Ты совсем уже отупел. Давай, кланься, делай, что хочешь. Я на тебя наплевать, пускай тебя ноги вытирают. Давай, ты уже все, сектантом стал уже, все. Все, делай, что хочешь, кланься там. Вот. Я продолжал. И заметил такую вещь, что жить стало легче. Почему? Потому что если ты мысленно поклонился кому-то, то когда он на тебя начинает ругаться, вот, тебя уже это не трогает. Почему? Потому что у него, вот его правда, у него внутри, говорит его ложному эго, а ты, батенька, с ним-то, наверное, не прав. Сразу прям. Почему? Потому что ложное эго мое уже поставлено ниже. То есть когда тот говорит, ты почему выше меня подпрыгнул? Ложное эго не хочет, чтобы кто-то был выше. А правда говорит, да он смотри, он ниже тебя, что ты орешь? И у человека злость не сильно вспыхивает, понимаете? Да? Поэтому человек, который он смиренно, да, себя ведет пониже, да? Пониже. Он всегда в обществе никогда не ругается ни с кем, да? И даже в ведические времена описывался такой царь, его звали Юдхиштхира, и написано там в Ведах, что враг этого царя еще не родился. У него было такое смирение перед каждым живым существом. Он считал себя ниже муравья. Царь, который обладал всем миром, он правил всем миром, каждой страной. Тогда в ведические времена такие были, ну, было единое государство. Это был царь всего мира. Он правил всем миром, он был святым царем, и он считал себя ниже муравья ползающего. И враг его еще не родился. Никто не мог считать его своим врагом. Почему? Потому что как можно его считать врагом, если он смиренный? Ты на него что-то говоришь, а он уже одновременно, он уже мысленно тебе кланяется. И что ты можешь ему сказать против? Потому что ведь все столкновения происходят не из-за того, что кто-то прав, а кто-то не прав, понимаете? Вот как раз к этому я эту беседу с вами и веду. Все столкновения происходят не от того, что кто-то прав, а кто-то не прав, а просто мы тоном, своей грубостью и своим высокомерием задеваем ложное эго другого человека. Вот и все. Вот и все. Поэтому что надо делать? Надо всегда говорить очень учтиво. Очень учтиво, понимаете? Есть такой мудрец Чинакья Пандит. Он жил много сотен лет назад, и у него есть высказывание. И там есть одно высказывание. Когда человек не имеет врагов. Тот человек, у кого нежные, честные и учтивые речи, не имеет врагов. Кто такой? И почему есть одни дипломаты, которые могут добиться мира? Приходит один дипломат, целое государство на ушах стоит, сейчас будет большая война. Он приходит, у него нежные, честные и учтивые речи. Он говорит с другими людьми очень учтиво, очень спокойно и честно. И он не выставляет себя, а наоборот уважает собеседника и наступает мир. Представляет, целое государство вступает в мирные отношения из-за одного человека. Представляете, один человек может не то, что у него врагов нету, а он делает, примиряет целое государство, такой человек. Представляете, какая редкость? Найти такого человека — это большая редкость. Да? Потому что в Думе еще не научились думать. Когда они думать будут там, тогда... Вот, таким образом, вы должны понять такую вещь, что вот эти вещи, которые я вам сейчас показал, это основа всех споров. И когда вы начинаете спорить, вы не должны думать, прав я или не прав. Вы должны думать, насколько сильно я задел этого человека. Понимаете? Потому что на самом деле вот выясняются такие элементарные вопросы, которые можно решать очень просто. Мы просто задеваем другого человека, и все. Как не задевать, вы увидите, очень сложно. Нужны речи смиренные. Откуда идет речь? Речь формируется у человека. Она идет из его эмоций, которые вот здесь находятся. Из его ложного эго она идет, и из его ума она идет со всех центров. И когда у человека нежная речь, когда его психические центры чисты. Он не участвует в убийстве животных, не ест мясо, иначе у него будет не нежная речь. Он желает всем счастья и мысленно кланяется всем людям. Он относится ко всем хорошо. И тогда его речь постепенно становится все более нежной и нежной. Понимаете? И тогда уже больше возможностей общаться с другими людьми. И тогда будет больше слушать, понимаете? В семье же воцаряется мир и справедливость. Понимаете? Потому что когда вы общаетесь достойно, нежно с другим человеком, своим мужем, то он не видит, почему человек раздражается, потому что он в нашем голосе видит несправедливость. Только из-за этого, это основная причина. Несправедливость находится не в голосе, а не в ваших мыслях, понимаете? Человек может совсем согласиться, сейчас такое время, все уже очень сильно унижены тем, что происходит вокруг. Поэтому человек в принципе уже готов на все, готов с чем угодно согласиться, но он не может согласиться с грубой речью, понимаете? В Ведах написано, что там гнев там рождает то-то, потом то-то, там обман там. То есть там, понимаете, там существует как бы такая схема, то есть сначала возникает там гнев, потом он рождает то-то. И потом там есть такая вещь, она называется грубая речь. И вот за грубой речью уже дальше идет смерть, понимаете? То есть грубая речь рождает уже смерть, понимаете? Человек, который обладает грубой речью, он уже не может защититься от смерти, понимаете? Грубая речь — это самая опасная вещь, которая только существует на этой земле. Она может... И почему человек режет, мы говорили, да? Почему этот бандит все-таки режет? Потому что из нас выходит грубая речь. Когда он встречает такого человека с грубой речью, то у него уже есть повод воткнуть нож. Потому что за грубой речью дальше идет смерть. И как избежать вот этого втыкания ножа? Самый идеальный вариант, чтобы у вас не было грубой речи в этот момент. Контакта с этим человеком, понимаете? Вот и все. Мы думали, что это такая обиходная вещь, да? Но на самом деле это ужасная вещь, очень опасная. Мы не должны думать о том, что происходит вокруг. То есть есть два типа сознания. Продиагностируйте себя прямо сейчас. Все очень просто. Надо объяснять, или все понятно? А? Зло внутри и зло снаружи. Продиагностируйте себя, как вы считаете, зло у вас внутри находится или зло находится снаружи у вас? Если человек уже твердо убежден, что зло находится внутри, этот человек обладает истинным знанием, и он становится счастливым автоматически. А? Нет, просто он знает закон кармы, что все, что находится снаружи его, эквивалентно тому, что находится внутри. Человек получает восприятие мира, мы говорили на прошлом занятии, что человек получает наружное восприятие мира в соответствии с тем, что сталкивается с ним. Если человек умиротворен, он чистый, честный, зло пролетает, оно не сталкивается с ним. Ему говорят, посмотри, этот человек негодяй. Он говорит, да, жалкий человек у него там. Один, посмотрите, бандита, многие люди расценивают по-разному. Один говорит, я его ненавижу, он бандит. Второй говорит, да, у него было плохое детство, я тоже его не очень люблю. А третий говорит, он просто несчастный человек. И он сам себе наказывает тем, что он бандит. Почему я должен тоже его наказывать? Почему этот человек говорит, что он сам себя наказывает? Потому что он знает, что зло находится внутри. И зло всегда находит наказание. Всегда. Всегда зло найдет наказание. Запомните, безнаказанным человек не останется, поэтому нам не надо в этом участвовать. Какой смысл нам участвовать в наказании другого человека, если у него зло находится в сердце, оно сразу ищет наказание. Грязь в сердце – это как индикатор, понимаете? Чужая сила стукается нам в сердце, стукается, и у нас вспыхивает зло. Если чужая сила злая, похожа на нашу, то у нас вспыхивает зло. Поэтому как определить, какое у нас зло внутри? Мы не сможем внутрь заглянуть, но если мы видим, этот человек меня раздражает, у него такая злость. Этот человек меня раздражает, у меня такая злость. А этот человек меня так раздражает, у него такая злость. Значит, так как это все меня раздражает, а не бывает так, чтобы раздражало то, что не соприкасается. Оно стукается об наше сердце, стукается, значит, там есть то же самое. Понимаете? Если какой-то человек очень такой вообще зверский какой-то, ты смотришь на него и думаешь, он совсем сумасшедший просто. Мне его жалко просто, что с ним происходит. Значит, не стукается, понимаете? Значит, у вас такого нет, вот и все. А если вы чувствуете, гад такой, значит, есть. Значит, жалит по тому же самому. И поэтому, на самом деле, ложное это что делает? Оно всегда говорит, смотри наружу, там, оно всегда говорит, смотри вокруг, там зло. И именно это заставляет нас бить другого человека и создавать себе плохую судьбу. Мы бьем из-за того, что ложное эго заставляет. А разум говорит, не бей, потому что ты сам виноват. Понимаете? И когда война начинается, когда все воюют и кровь течет, тогда, когда ложное эго говорит, бей, стреляй, да? Когда война кончается, когда разум говорит, перестань стрелять, ты сам во всем виноват. Понимаете? Когда война кончается, наступает мир. Понимаете? Потому что стрелять-то хочется, убили всех родственников твоих. Надо взять автомат и идти всех перестрелять. Они убили всех твоих родственников, они испортили тебе жизнь. Надо взять автомат и стрелять. Но мудрец понимает, что в прошлой жизни он сам точно сделал точно так же. А иначе зачем тогда по закону справедливости? Если справедливости нет, тогда зачем вообще жить на этой земле? Надо просто взять и умереть. Для чего мы живем, если нет справедливости? Если ее вообще в природе не существует, надо просто... Что, мы тогда марионетки несправедливости? Мы просто поддержим это? Надо просто лечь и умереть. Но так как мы чувствуем, что умирать не хочется, значит справедливость есть. Если справедливость есть, то зачем перестреляли тогда? Потому что в прошлых жизнях сам сделал то же самое. Поэтому мудрец, он говорит, я сам виноват в этом. Он говорит, я сам виноват. И он тогда стрелять не будет. Но, если он защищает свою семью, он может и стрелять. Но он не будет при этом злиться на другого человека. И он просто понимает, я должен защищать беззащитные дети, там моя судьба плохая, лучше свою жизнь отдам, пускай стреляют в меня. Если они стреляют в мою семью, значит я виноват в том, что это происходит, потому что по моей судьбе положено стрелять в мою семью. Но раз так, пускай лучше они убьют меня. И он начинает защищать свою семью. И он это делает без злобы. И враг видит, что на него не злятся, а просто защищаются, он уходит. Потому что он видит, что, в общем-то, никто не виноват, там некого убивать. Понимаете? Это передается на уровне мысли. Человек, если ведет себя правильно, его не убьют, и семья его тоже останется с этим. Это враг получает мысли другого человека, противника своего. Мысли контактируют. Поэтому у честности не бывает никогда поражения. Тот, кто честен, он всегда выигрывает. Никогда у честности не бывает поражения. Но всегда бывает поражение у того, кто считает, что зло находится снаружи. И мы все всегда, если мы постоянно не контролируем себя, каждый день мы себя не спрашиваем, где у тебя зло находится, снаружи или снутри. Если мы каждый день не спрашиваем об этом, то что будет тогда? А будет то, что ложное эго в какой-то день будет говорить, что зло снаружи, хотя мы уже знаем, что оно снутри. И мы будем действовать под указку этого ложного эго. Что мы будем делать? Мы всех будем ненавидеть. Мы будем говорить, эти плохие, те плохие. И что мы будем делать? Мы будем совершать оскорбления. Когда на человека совершается оскорбление, то есть ему говорится, ты плохой, так как он душа, а душа полна, то есть она находится в состоянии знания, она находится в состоянии вечности. И у нее есть блаженство. Мы должны понять, что там есть правда, ощущение правды. И человек на тонком плане чувствует, что к нему относится плохо, с его правдой. И Бог, он говорит изнутри. То есть человек возмущен, думает, почему ко мне относится плохо? И Бог говорит, я тебя защищу от этого человека. Бог удовлетворяет желание каждого живого существа. И я такой хороший, который думал, что он плохой, получаю наказание от Бога в виде плохой судьбы. Поэтому нет повода думать плохо о другом человеке. Наказать другого человека бывает повод. Защитить порядок. Если мы не будем никого наказывать, все развалится, мы знаем. Если отпустить законы, то мародеры выйдут и все будут грабить. Да? Вот. Но злиться при этом нет повода. Нет повода злиться, мы просто из чувства долга все делаем, и все. Потому что так положено, понимаете? Но злиться нельзя, потому что когда мы злимся, то Бог у человека внутри, он говорит, ты негодяй, ты сам негодяй, ты злишься, ты получишь плохую судьбу. Понимаете? Когда человек может не злиться, когда у него не вспыхивает ложное эго, а когда у него оно не вспыхивает, тогда, когда он знает, оно вспыхивает, но внутрь. Говорит, вини себя во всем. И когда человек может винить себя, когда человек становится крепким. В чем заключается крепость человека? Она заключается в том, чтобы научиться терпеть свою собственную боль. Понимаете? Моя боль, я должен терпеть ее. Но как ее можно вытерпеть? Очень трудно. Для этого надо постоянно общаться с силой радости. Понимаете? Когда человек общается с силой радости, то у него, если много радости, то он может чуть-чуть вытерпеть горе. А если у него мало радости, он не может даже каплю горя вытерпеть. Поэтому что надо делать, чтобы терпеть свою собственную боль, своей собственной судьбы? Желать всем счастья. Или с любовью повторять имя Господа. Это еще более возвышенный метод. Но о нем пока говорить рано. Итак, будем желать счастья? Вопросы какие-то есть? Неужели вам все понятно? Мне ничего не понятно. Тема очень сложная. Цель какая? Становится спокойнее? Становится спокойнее? Нет, кому-то становится спокойнее, согласны? Человек побил, ему спокойнее становится, правильно? В чем тогда здесь, это правильно вообще так делать?
Нет, нет.
А почему, в чем проблема? Ты же куклу какую-то бьешь. При чем тут? Ты бьешь же куклу какую-то, не человека. А? Соображает. На самом деле ведь ничего не меняется. Мы просто ставим куклу, это и есть черная магия на самом деле. Мы бьем куклу, и мы бьем этого человека. Просто свои мысли и все. Ведь на самом деле мы другим-то ничем и не бьем. Вот если взять, допустим, меня кто-то, если ударит, да? Ну ударили, не ударили. Иногда даже ударил, ты как-то трезвеешь. Вот ребенка лучше ударить, чем ранить его словом, понимаете? Ребенка лучше стукнуть ему по заднему месту. Вот здесь находится ложное эго. Вот здесь находится ложное эго сзади. Вот. Ребенок, ну что, надо ему стукнуть ему надо с добротой, понимаете? Зачем бьют по заднице ребенка? Сейчас объясню, механизм. Все очень просто. Ребенок заплакал, да? Он зверствует, да? Вы чувствуете, оборзел, да? Надо подойти и внести ему в ложное эго доброту. Как это сделать? Надо с добрым сердцем шлепнуть его. Ему раз доброта передалась, он замолчал. А что, если вы другое передаете, если вы со злым сердцем подходите к нему? Раз! Злость передалась. Он еще. Еще орет больше, да? Вы думаете, сейчас я его пересилю. Раз! А он уже даже орать не может, его так перехитили. Это механический процесс, он в принципе и не хочет орать, понимаете? Но вы просто ему злость передаете больше и больше, и он начинает звереть просто. Это, то есть человека можно убить же таким образом. Он просто умрет. У него ложное эго, когда перехлестнет чрезмерно, у него давление внутричерепное повышается настолько, что он может просто от произлияния мозга умереть просто, и все. Поэтому так, вы знаете, что родители часто убивают своих детей? Например, что такое аппендицит, вы знаете? Мы будем потом проходить это, что все органы связаны с эмоциями. Вот это у нас здесь право полушария воли, когда родители очень своей волей нажимают на своих детей, жестоко ведут со своими детьми себя, то разрушается кишечник, орган деятельности. Человек, который хочет действовать, но ему мешает постоянно, говорит, туда не ходи, сюда не ходи, волей так, да, поступают так своей волей, действуют на человека. То что происходит тогда? У него разрушается вот от этой несправедливости внешней. Кишечник, вот эта зона, аппендикс. Аппендикс это там защитные железы находятся. Там, это орган защиты от чужой несправедливости. Отторжение чужой несправедливости. Она может через бактерии вторгаться или через ум другого человека. И этот аппендикс он просто не выдерживает. И начинается острый аппендицит, смертельная болезнь. Некоторые дети от этого просто умирают. Почему? Потому что они не могут выдержать. Понимаете? Опасная штука. Если ваш ребенок умрет от учителей, то значит вам по судьбе положено. Снаружи, внутри. Снаружи, внутри. Где находится
слово?
Тяжело понять до конца. Я говорю, все поняли, никто ничего не спрашивает. И все. Вылетела правда из головы. Когда ребенка коснулось вашего, ложное эго, ведь оно как связано с вашим ребенком, вот, и вас вспыхнуло ложное эго, разум перекрыло, и вы говорите, учитель может убить моего ребенка. По учителю треснули, а зло находится внутри. Поэтому в этом заключается проблема, что мы не можем контролировать свое зло. Оно выходит наружу. Мы его не можем внутрь запихать. Только с помощью разума можно. Я сейчас вам объяснил, вы раз сразу успокоились, да? Поэтому надо тренировать разум. Разум тренируется, когда человек постоянно читает священные писания. Ему говорит, это правда, это правда, это правда, это ложь. Это правда. Каждый день по часу, как минимум, он читает. Делать надо так, делать надо так. Он тренирует свой разум, как надо делать в жизни. Понимаете? И таким образом что происходит? Он становится разумным. К нему пристает, он говорит, делать надо так, это правда, это ложь. У него уже автоматически идет, все, и он спокоен. Он знает, как надо делать. А человека, которого ложное эго вспыхивает, оно выбивает разум. И человек не знает, как ему надо делать. И существуют в обществе разумные люди. Человек, у которого вспыхнул вот это, как ударило ему по голове, он идет к разумному человеку и говорит, слушай, я с женой ругаюсь. Хотя он знает, ну что, делать-то просто, там пришел, прощение попросил, там туда все. Все понятно. Но он приходит, у него уже мозги перекрыло, он приходит, говорит, я не знаю, что делать, с женой ругаюсь каждый день. А разумный человек говорит, это правда, это ложь, вот это так, тебе надо поступить так. Он говорит, спасибо тебе. Идет и поступает так, потому что у того разум не перекрывает.
Два человека столкнулись как-то так очень материально. Например, один взял долг, и другой не отдает ему. И говорит, да я тебе не отдам долг, я тебя знать не хочу, я тебя не брал. Понимаете? И они в родственных отношениях, например, да? То есть они не могут уехать в разные города, и там расстаться, и все такое, не видеть друг друга. По воле случая, ну, по воле того, что они вместе живут, они
ну как, вот сами, давайте сейчас я вам уже объясню.
По карме решить, а, да, действительно, наверное, надо забыть, что ты давал ему долг, да?
Таким образом, что мы делаем, когда мы так делаем? Мы, как вы сказали, когда мы так делаем, мы успокаиваем свое ложное эго. Но при этом ощущения правды-то нет, потому что нет недостаточно разума. Но есть чинаки пандит, это мудрец, который говорит, никогда не бери в долг у родственников. Вот вы подойдите к этому человеку и скажите, никогда не бери в долг у родственников, всегда будут проблемы. Так сказал великий мудрец. Вопросы есть? Он сказал, не бери в долг у родственников, а абсолютные истины не доказываются. Доказываются на примерах из жизни. Не хочешь слушать, тогда бери. Посмотришь, что получится. Давать можно родственникам безвозмездно. Или вообще не давать, если не можете дать.
Просто надо, наверное, сидеть и собственное успокоение. Ты в суд не подашь, там, все. Решить, что это пока положено.
Нет, надо просто сказать себе, во-первых, я поступила неправильно. Я дала в долг или взяла в долг у родственника, что делать не нужно. Так сказал Чинаки Пандит, великий мудрец. Если я не... Чё?
Учитывая ситуацию, очень сложно, когда нужно было это сделать.
Подождите. Человека зарезали, что вы сейчас будете выяснять отношения? Ситуацию выручать? Уже зарезали, уже лежит все. После драки кулаками не машут. Значит, надо понять, что произошло какая-то проблема, да, все, привет, извини, поступило не в соответствии с разумом. Разум говорит тебе, извини, ты не выполнила законы, которые говорят великие мудрецы, поэтому успокойся просто, да, успокойся, все нормально, ты не сделала то, что надо сделать, поэтому проблема возникла. Надо просто успокоиться, первое, успокоилась, да? А второе сказать, зло внутри, значит сама когда-то тогда-то точно так же сделала. Ведь в чем зло-то заключается? Карма всегда достает именно тем же способом, понимаете? Если ты сам так сделал, то получишь то же самое. Может ты же в это можно просто напрячься и вспомнить, когда это там так набедокурил. Может в это даже... А ты, конечно, успокоишься. Если человек понимает, как есть на самом деле, что же он будет беспокоиться? Вы сейчас успокоились? Значит, не зря мы.
Так, а его опять-таки я нашла.
Родственник не отдает, да? А почему эти две вещи вы связали? Я не совсем понял связь.
что его убьют. Если два дня не отдаст деньги, родственник другой его получает.
Да?
А тот, кому дали, он говорит, извини, у меня нет, и я не отдам.
Ну? И как это связать эти две вещи? Вы выручили родственника? Ну, значит, вас в следующей жизни выручит какой-то родственник. В чем проблема? Нет, подождите, вы для чего выручали-то его? А, вы выручали для денег, да? То есть вы его обманывали, другими словами. То есть он думал, что его выручали из-за того, что просто его любят как родственника. А оказывается, его обманывали. И когда он это понял, он думает, вот это да. Они меня выручали из-за того, чтобы просто взять у меня деньги. Вот это родственнички. Он говорит, нет, я не отдам, мне такие родственники не нужны. Взаймы выручали, да? Взаймы выручали от гибели, да? Вот это родственнички, да? Выручали взаймы, чтобы потом денежки забрать. Да? Я не прав. Знаете, почему я не прав? Потому что я сам так поступал. Но выручать родственников можно только из-за того, чтобы они остались живы. Вот. А брать взаймы родственников нельзя в долг. Или отдавать в долг нельзя. Потому что при этом все будет плохо. Испортится отношения.